что мы делаем это вместе. И согласитесь, это благословенное преимущество, даже если человек его не способен оценить сразу, со временем он оценит, что когда он к Писанию обращается не один, а с кем-то, то Господь тоже может по-особому к нему говорить. Гимн, который мы с вами пропели, он удивительным образом настраивает нас на волну вечерних размышлений. И хотелось бы наше размышление начать с одного из любимых мной текстов, записанного в самом начале послания к евреям. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Согласитесь, когда мы всматриваемся в нашу жизнь, то любой из нас может оценить вот верность этих слов. Вот согласитесь, если бы Бог каждому из нас говорил только на одном языке каком-то. К Николаю Ивановичу, например, во снах говорил, да? К Эдуарду говорил бы только через Священное Писание. Ко мне бы говорил только через других людей. Согласитесь, что наша духовная жизнь была бы ограничена, если бы Бог каждому из нас говорил только одним языком. Но интересно, если бы Он только одним языком говорил и к этому миру, это было бы тоже очень ограничено. Поэтому Священное Писание раскрывает нам правду, что Бог открывается этому миру и вот как-то делает это не за один раз, а многократно в истории. Один случай, другой случай, третий случай. И это настолько многообразное явление, что даже вглядываясь в жизнь только одного взятого человека, любого из нас, мы можем согласиться с этими словами. Господь действительно по-разному нам открывается. И интересно, что когда мы берем его откровение к этому миру, то автор послания к евреям говорит, что самое большое и удивительное откровение, оно было в самом конце, это откровение через Иисуса Христа, нашего дорогого Спасителя. Интересно, когда мы смотрим даже на жизнь самого Иисуса Христа и на то, как описана его жизнь, те четыре Евангелия, которые у нас есть, мы можем сказать, что даже жизнь Спасителя четырьмя евангелистами освещена с разных сторон. Бог многократно и многообразно через авторов Евангелия осветил нам жизнь Спасителя, потому что каждый из нас нуждался в своей истине. И вот когда мы смотрим на эти четыре разных Евангелия, сегодня вечером мы, может быть, о каких-то одних особенностях поговорим, в следующий раз о других, и через год мы будем находить другие особенности, потому что так говорил Бог. Например, у евангелиста Матфея Иисус Христос – это массовый евангелист. Мы видим, как Христос проповедует 4000, 5000, Он посылает 12 учеников, потом 70 учеников. Все связано с большой миссией. Еврейский народ и Бог совершает удивительное служение. Когда мы смотрим на евангелиста Марка, как он в своем Евангелии Христа представляет, мы видим, что Христос у него в движении все время, постоянно звучит слово «тотчас», но оно относится в принципе не только ко Христу, а даже и к ученикам. У него событие меняет событие, и слово «тотчас» – связующее звено между одним событием и другим. Один эпизод сменяет другой. Мы быстро идем к развязке. И с другой стороны, очень много Марк пишет о вере. Вот это его особенность его Евангелия. Когда мы смотрим на евангелиста Луку, как он представил нам Христа и все, что с ним связано, мы видим, что евангелист Лука показывает социальные измерения. С самого начала Евангелия на арене появляются те, ну, людям, которые при власти, при финансах, до этих людей им дела особого нет. Это пастухи. Это люди, которые дают Богу особое обещание и ищут от Бога особого знака. Симеон и Анна, с которыми мы сталкиваемся в храме. Мы видим в Евангелии от Луки блудного сына. Мы видим Закхея. Люди, которые были пренебрегаемы многими. Вот этот социальный статус и вообще социальный аспект для Луки очень важно было подчеркнуть. И читать истории, которые записаны в Евангелии от Луки, очень важно через эту призму. И интересно, вот последнее Евангелие в этом смысле, оно отличается очень сильно от трех предыдущих. Три предыдущих Евангелия от Луки, Марка и Матфея, они называются синоптические, мы знаем, да? От того, что взгляд авторов, хоть Матфея, хоть Луки, хоть Марка, он достаточно одинаков на жизнь Иисуса Христа. Это такой взгляд, может быть, даже не самого свидетеля этих событий, как, например, это было у Марка. Он пишет со слов Петра. Он не был сам свидетелем всех событий, которые описаны в его Евангелии, но со слов Петра он пишет. И мы видим, что в принципе-то Матфей очень многие истории повторяет. Но взгляд этих трех евангелистов, он одинаков. В этом смысле Евангелие от Иоанна очень сильно отличается от трех Евангелий. Оно называется богословским Евангелием еще часто. Но оно, наверное, отличается прежде всего по другой причине. Когда мы смотрим, когда было написано это Евангелие, для какой цели, мы начинаем понимать, почему вообще евангелист Иоанн вот такую панораму перед нами разворачивает на страницах своей книги. И вот те слова, которые записаны не только в послании к евреям, но и в послании апостола Павла в Рим, они находят особое исполнение именно при чтении этого Евангелия. В 11 главе послания в Рим, в 33 стихе Павел написал: «О бездна богатства, премудрости и ведения Божие». Вот такой различный подход Бога к жизни каждого из нас, он послужил причиной того, что у нас разные книги в Священном Писании, самые различные истории. И мог бы Иоанн, по сути, вообще уже не писать свое Евангелие. Но поскольку мир в его время очень сильно поменялся, то необходимость в этом Евангелии очень сильная была. Вы знаете, что Евангелие от Иоанна – это вообще последняя книга в Священном Писании, которая написана. Книга Откровения была написана чуть раньше. Евангелист Иоанн писал очень непростую пору, когда с церковью происходили серьезные перемены. Все люди, которые были свидетелями жизни Христа, они уходили с арены. Необходимо было по-другому посмотреть на жизнь вообще христианина. И поэтому Иоанн избирает для себя особую тематику. Причин, наверное, несколько, но вот почему-то в его Евангелии, хотя очень много говорится о вере, и как-то мы будем говорить с вами, может быть, даже не один раз, о вере, как она описана в Евангелии от Иоанна, интересный аспект его Евангелия связан с личностью отдельно взятого человека. Вроде бы и на страницах других Евангелий описывается очень много встреч Христа с отдельными взятыми людьми. Но у Иоанна взяты совершенно другие истории. У Иоанна на страницах его Евангелия эти истории не 4-5 текстов, а иногда это целая глава, а иногда еще и некое послесловие в следующей главе вытекающее. У других евангелистов, в других Евангелиях этого нет. Несколько стихов и новое повествование. Вы знаете, мне очень нравится, когда о жизни отдельного человека в разных тонах что-то описано. Когда о жизни отдельно взятого человека и этот момент открыт, и другой момент открыт. И начало его жизни, и конец, и, может быть, еще какие-то эпизоды. Наверное, поэтому Евангелие от Иоанна из всех четырех Евангелий, оно мое любимое. Но сразу скажу, что не только из всех четырех Евангелий, из всех книг, которые есть в Священном Писании, при том, что я очень люблю Ветхий Завет, Евангелие от Иоанна – любимая книга моя в Священном Писании. Потому что Иоанн описывает встречи Бога с человеком совершенно в своем русле. И вот одна из особенностей, как мы уже подметили, это личная встреча Христа с людьми. И евангелист Иоанн открывает людей особых на страницах своего Евангелия, и Христа по-особому. Христа, который является не массовым евангелистом. Христос, который, в общем-то, не сильно так связан с социальным статусом. И не просто там у него какие-то перемещения, и он просто что-то о вере говорит. В Евангелии от Иоанна Христос – это прежде всего личный спаситель. Хотя он заинтересован в массах, тысячах и даже во всем мире, но для него дорог отдельно взятый человек. И вот этим Иоанн пытается очень многое сказать людям, которые живут на пороге от 1 ко 2 веку от Рождества Христова. Люди, которые столкнулись с ересями и со страшными гонениями. Им очень важно знать, что Иисус Христос не только среди семи светильников ходит, как об этом сказано в книге Откровения, не только за церквями наблюдает, но Христос наблюдает за отдельно взятым человеком и не просто наблюдает, а желает помочь отдельно взятому человеку. И сегодня мы, может быть, так поверхностно только пройдем, в других случаях мы уже будем на этих историях останавливаться более детально, на этих встречах Христа. Вот первая глава Евангелия от Иоанна. Нафанаил, со всеми его сомнениями, сегодня утром мы немножко касались, человек, который понимает, что из Назарета вряд ли что может быть доброе, но при этом, молясь и сопоставляя то, что ему открылось на данный момент, со всем, что есть по пророчеству, он понимает, ну, вроде бы стыкуется, но есть какие-то проблемы. Сомнения у человека. Действительно ли Христос, Мессия или нет? И это не праздный интерес, это не просто какое-то глупое любопытство. Он желает узнать об этом не для того, чтобы просто сказать: Христос Мессия, и все, моя жизнь, какой была, такой остается. Если Христос Мессия, то в жизни наступил новый период. И вот Христос видит борение этого человека, и поэтому, посмотрите, говорит ему: «Я видел тебя под смоковницей». И если мы еврейский менталитет, попытаемся понять из Священного Писания, что человек под смоковницей очень часто преклонял колени и молился. Елена Вайт Желаневикова очень красиво рассказывает о Нафанаиле, что он именно это делал. Находясь в своих сомнениях, он молился. Христос видел Нафанаила молящегося и сомневающегося. И Христос сделал все, чтобы этот человек к нему попал. Да, через Филиппа, да, таким образом, но тем не менее эта встреча состоялась. И Христос говорит ему особенные слова, вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. И рассказывает ему, что он видел его под смоковницей. И именно этот момент знания Иисуса Христа о нем, о переживающем Нафанаиле, о сомневающемся Нафанаиле, он переворачивает его жизнь. И он тут же говорит вот эти удивительные слова, как исповедание. «Ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Жизнь Нафанаила принимает новый оборот, потому что Христос, долгожданный Мессия, о котором говорило Писание, уже пришел. В жизни появляется особая уверенность и, самое главное, время, понимание времени. Мессия, о котором говорило Писание, он уже пришел. Когда мы листаем это Евангелие дальше, в третьей главе вот эта знаменитая встреча Христа с Никодимом, наверное, само Писание не рассказывает много о его переживаниях, но то, как Иоанн показывает поворот этой беседы, когда Никодим пытается задобрить Христа, наговорить ему массу комплиментов вначале, для того, чтобы беседа протекала в таком русле, как Никодиму хочется. Христос с самого начала эту беседу поворачивает совершенно в другое русло. Почему он это делает? Это как раз является доказательством того, что Христос видел настоящую нужду Никодима. Вот загляните в свое сердце. Очень часто, когда вы хотите отказаться от того предложения, которое вам делают, самую главную причину вы говорите первой или последней? Наверное, это зависит от того, какая это причина. Если вам не очень хочется, чтобы знали об этой причине, или она такая очень-очень эгоистичная, почему вы отказываетесь от того предложения? Она будет самой последней, и вы ее даже вообще называть не будете. Вы будете вывертываться и все что угодно делать, только бы никто об этой причине не узнал. У вас нет времени, вам нужно поехать в другое место. Но подлинная причина, и Бог это знает, и вы, она совершенно другая. Никодим, придя на встречу со Христом, находится в особых переживаниях. И начинает Христу массу всего говорить, но его совершенно не это волнует. Душа болит совершенно не об этом. И Христос, зная это, начинает говорить с ним сразу о самом главном. Христос для Никодима открывается как личный спаситель. Он ему еще и указывает на крест. Вы помните, именно в этой беседе звучат удивительные слова. «Ибо так возлюбил Бог мир». Именно в этой беседе Христос говорил о медном змее. И когда увидят Христа, вознесенного как медный змей, должны сделать выводы. Именно это для Никодима было значимо. И пусть он не принял твердого решения открыто встать на сторону Христа, но ответ на главный вопрос он получил и ушел домой с миром сердца. Когда мы листаем это Евангелие дальше, то, конечно, следующая глава и следующая история, Христос и Самарянка, не будем долго о ней говорить, потому что несколько отдельных проповедей только можно об этой теме говорить. Христос видел переживания этой женщины. Он видел эту борьбу. И хотя начали они с воды, и она пришла-то за водой, но вода ей была уже не нужна. Замечайте, она водонос оставляет и убегает. Потому что Христос показал, что знает, что у нее в сердце. Открыл ей правду и про мужей ее, и про то, что есть разночтение в понимании места истинного поклонения у иудеев и самарян, но самое главное то, что касалось ее личной жизни, почему она днем и пришла сюда, чтобы люди ее не видели в эту жару. Поэтому для нее Христос, конечно, как личный спаситель в этой ситуации предстоит. Она запуталась, и никто ее из односельчан понять не мог, а Христос мог. И поэтому даже маршрут особым образом проложил. Не пошел вокруг, как делали это большинство, а пошел напрямую через Самарию ради нее одной. Он для нее одной, личный спаситель. Когда мы смотрим на пятую главу, конечно, этот человек, который у купальни Вифезда так много лет, знаете, иногда это напоминает нашу церковь. Человек посещает церковь, а до него дела никому нет. Вот до этого есть, а есть вот отдельно взятый, но никому до него дела нет. Он приходит и уходит, слушает проповедь, участвует в субботней школе, но ему так хотелось бы личного разговора, ему так хотелось бы прикосновения к сердцу. А вот именно до него дела нет. И вот больной в купальне Вифезда именно такой. Он говорит, вот я прат, а нет никого, кто меня бы доставил до этой водички. И Христос именно ему уделяет внимание. Ему одному, конкретному человеку. Поэтому Иоанн опять описывает нам, что Христос – это, безусловно, личный Спаситель. Восьмая удивительная глава и женщина, взятая в прелюбодеянии. Наверное, мы все любим эту историю. Потому что, согласитесь, все мы бываем в такой ситуации, когда важно услышать слова. «Иди, я не осуждаю тебя», да? «И не греши больше». Как важно услышать слова о том, что не осуждает. А ведь Христос через эту историю нам всем говорит. Если мы очень часто спешим бросить камень в чей-то огород, осудить, Христос говорит, первое его желание совершенно в другом. Принять и восстановить. И вот он как личный спаситель для этой женщины. Когда она уже, когда ее увидели, она понимала, на своей жизни нужно поставить крест. Этот визит ничем хорошим не закончится. И когда даже вопрос был задан Христу, наверное, она еще больше в этом убедилась, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но Христос перевел эту встречу совершенно в новое русло. И именно ее, нуждающуюся в этот момент, в этом Божьем прикосновении, и этими словами, не укором, а словами поддержки Христос поддержал. Несчастный слепорожденный, о котором рассказывается в следующей 9 главе, он тоже человек именно из этой категории. В его жизни так сложились эти непростые обстоятельства. Христос говорит, все для того, чтобы на нем явились дела Божьи, слава Божья явилась. Согласились ли мы попасть в эту категорию? Хорошо, если дела Божьи на тебе явятся. А если они никогда не явятся, так как ты ожидаешь? А если ты уже много лет слепой, и этот человек слепой от рождения? И Христос именно для слепого от рождения находит место и время, где с ним встретиться. И если вы будете читать дальше главу, вы увидите, это не просто случай, исцелил и все. Вся 9 глава рассказывает нам о том, как этот человек потом встречается с начальствующими. Потом Христос встречается с этими людьми. Потом еще одна беседа, другая, с родителями. Тут чего только не происходит. И все это о жизни отдельно взятого человека. Христу дорог отдельный слепой человек, у которого душа болит о том, что он не может своими глазами многое видеть. Поэтому, если и сегодня такая проблема слепоты есть у кого-то, Господу бесконечно дорог такой человек. Господь готов посетить его и благословить в своей жизни. И, конечно, 11 глава. Мы подходим уже как бы к середине Евангелия, потому что во второй половине Евангелия от Иоанна таких историй уже не будет. Это Евангелие будет совершенно на другом. Первая часть книги – это книга знамений. О чудесах Христа рассказывают, о людях очень много. Вторая половина – это книга славы, все, что связано с распятием Христа. И она начнется прямо с 13 главы. А в завершающей части, вот первой, в 11 главе, рассказывается, конечно, о семье Лазаря. Отчаявшиеся две женщины, две сестры. Представьте, сегодня остаться пенсионеру без пенсии и без детей. Это будет очень тяжело. Но сегодня найдите пенсионера без пенсии. А представьте в то время, когда мужчина заботился о женщинах, дети, если были, то потом эти дети заботились и о мужчине, и о женщине, обо всем, когда не было этой пенсионной системы. И теперь посмотрите, брата нет, брат умер. Еще и Христос не пришел, как они ожидали. То есть возможности, все, которые в их руках были, вся надежда, они просто с каждым часом таяли, таяли, таяли. И они просто все дальше приходили к отчаянию и терзаемой болью вот этих уходящих возможностей. Марфа и Мария уже, наверное, и не надеялись именно на такое решение. Но Христос пришел и для них, и для Марфы, и для Марии стал спасителем. Мало того, что, конечно, он для Лазаря оказался удивительным спасителем, но для них, отчаявшихся и попавших в непростое положение, он оказывается особым спасителем. Ну, конечно, Иоанн не был бы Иоанном, если бы в завершающей части своего Евангелия не сказал нечто из того, что в предыдущей части он уже говорил. И поэтому в 21 главе он одну из важных мыслей всего Евангелия своего еще раз подчеркивает. Христос, при том, что заботится о всей церкви, он все равно остается прежде всего личным спасителем. И поэтому он показывает нам историю с Петром. С Петром, который отрекся. С Петром, который опять стал заниматься рыбалкой. И 21 глава об этом рассказывает. С друзьями, с учениками. Они вновь ловят рыбу, и ничего не получается. Христос приходит к Петру. Петру, который терзаем болью отречения от Христа. К Петру, который, авторитет, который у него был в глазах учеников, Этот авторитет очень низким стал, понизился. Христос приходит и ведет беседу с этим Петром для того, чтобы восстановить его авторитет и дать Петру, отчаявшемуся, второй шанс. Мы снова видим Христа, который как личный спаситель на страницах Евангелия от Иоанна предстает. И те слова, которые в начале Евангелия были произнесены, наверное, когда все Евангелие прочитываешь, обретают особый смысл. 25 текст 2 главы Евангелия от Иоанна. Мы читаем с вами. «Христос не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Вы замечаете, эти слова не сказаны в другом Евангелии. Эти слова не звучат ни у Марка, ни у Матфея, ни у Луки. Они звучат именно у Иоанна, который на страницах своего Евангелия представляет Христа как личного спасителя. Он личный спаситель по одной простой причине. Он знает, что происходит в каждом человеке. И сразу за этими словами, буквально, какой текст идет? Это был 25 текст 2 главы Евангелия от Иоанна. Следующий текст Священного Писания. «Между фарисеями был некто именем Никодим». Один из начальников иудейских. Третья глава начинается. Да? Вы помните, деления на главы-то не было. Идет повествование. И поэтому сразу за этими словами идет пример того, что Христос знает, что в человеке. Никодим пришел, и Христу говорит одно, а Христос знает, что в человеке. Никодим говорит одно, а на самом деле рад бы поговорить о другом. Да не знает, как к этой теме перейти, поэтому Христос к этой теме переходит сам. Христос знает, о чем болит сердце человека. Друзья мои, когда мы приходим на молитву, мы очень часто, у нас список, речь целая. И нет, не в прямом смысле, что мы там написали. Мы говорим, мы уже знаем, о чем мы будем говорить. И мы Господу вот это изложим, вот это, вот это, вот это. Но вы посмотрите, эта встреча с Никодимом показывает нам, а что на самом деле нужно. Ведь и прямая встреча, сегодня ничего не поменялось, а в молитве то же самое. Мы пришли ко Христу. Ему не список этот нужен. Да, чтобы мы от сердца говорили о том, что на самом деле нас беспокоит. Я говорю, Господи, у меня с деньгами проблема. А на самом деле не об этом переживаю. Я переживаю о том, что духовность моя падает в последнее время. Я на деньги начал полагаться, поэтому-то о деньгах и говорю. Но я боюсь Богу честно об этом сказать. А Богу нужно честно говорить. И Он как раз на примере с Никодимом показывает, что нужен откровенный, честный разговор. И Христос знает, что в человеке. И следующая глава еще тому подтверждение. Беседа с Никодимом, еще размышления какие-то. И потом четвертая глава, опять самарянка. Опять, она вроде бы об одном говорит, а Христос переводит разговор в другое русло, потому что знает, ее сердце болит вообще не об этом. Сердце ее связано с ее образом жизни. То, что ее односельчане не способны понять, а она не знает, как начать заново. Она бы рада, да не знает как. А Христос знает это. И именно поэтому ведет беседу в это русло. Поэтому евангелист Иоанн не просто записал слова о Христе. Он знал, что в человеке. Он тут же показал два примера, 3, 4 глава. Что это так, а теперь попытайтесь от этого оторваться и перенести это все на себя. Иоанн ведь написал это не просто тем, кто жили в конце первого века. Если бы только им, то, возможно, этого Евангелия бы в каноне не было. 3 Евангелия есть и достаточно. Но Бог же усмотрел, что оно попало в канон, Бог усмотрел, что оно дошло до нас, а значит, точно такими же людьми, которые нуждаются в личном Спасителе, являемся мы с вами. Согласитесь, ну, кто сегодня не знает, что Христос его личный спаситель? Поднимите руку. Нет таковых. Все знают, что Христос личный спаситель. Но тем не менее, это Евангелие есть. Именно по той простой причине, что сатана, тот, который склоняет нас ко греху, делает все, чтобы даже зная, что Христос наш личный спаситель, мы в определенный момент потеряли эту мысль из вида. Христос любит кого-то, но не меня. Он может решить проблему в чьей-то жизни, но не в моей. И даже если сейчас вы с этим не соглашаетесь, придет момент вашей жизни, и вы вспомните эти самые слова. Потому что я не раз с этим сталкивался. Человек, который учил других и убеждал их в любви Божией, сам оказался в таких обстоятельствах, говорит, Бог себя не может проявить в моих обстоятельствах. Они вот такие. Я сам своим грехом загнал себя в эти обстоятельства. Этот человек год и два учил других людей, искренне в это верил. Но когда сам попал в такие обстоятельства, вдруг потерял эту мысль из вида, что Христос не только спаситель того, кого он учил когда-то, но его личный. Вот так мы устроены, мы грешники. Именно поэтому мы обращаемся к Слову Божьему каждый день. чтобы это слово вновь и вновь говорило нам, какого Бога мы с вами имеем. И интересно, что в этой же второй главе Евангелия от Иоанна, перед 25 текстом есть 24. Написано: «Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех». Христос знал людей, знал, что в сердце, и себя им не вверял. Потому что царем хотели сделать, хотели проехаться на его мессианстве, хотели группировки какой-то политической склонить, к религиозной группировке. Христос в эти игры не играл. Но при этом, посмотрите, не вверяя себя людям, он хотел, чтобы люди верили себя ему. И евангелист Иоанн на странице своего Евангелия открывает Христа с такой стороны, чтобы люди не боялись идти ко Христу. Именно в этом Евангелии мы читаем удивительные слова в 6 главе. Ну, согласитесь, что, наверное, в те моменты, когда нам тяжело бывает, все мы к этим словам обращаемся. Это 6 глава Евангелия от Иоанна. Давайте мы их прочтем. 37 текст. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Христос произносит эти удивительные слова: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Как часто между мной и Христом стоит мой грех, стоит сатана, который делает все, чтобы я, человек, который безраздельно доверял этим словам вчера, чтобы сегодня у меня были сомнения, и чтобы я уже ко Христу не пришел. Апостол Павел в послании в Рим, 8 главе, пишет о той катастрофе, которая имеет место сегодня на земле. 8 глава, 22-23 стихи. «Все творение стенает и мучится до ныне, и не только оно, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Хотя мы знаем, что Христос придет за нами, хотя сегодня Он в небесном храме, мы можем молиться и получать поддержку, но мы стенаем. На этой земле нет ни одного живого существа, которое бы не стенало. Мы стенаем из-за того, что мы испорчены до мозга костей, и вокруг нас такие же испорченные люди, испорченный мир. Именно поэтому мы нуждаемся во Христе, который говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Каждый из нас, стенающий, несчастен по-своему. У всех у нас история собственная несчастных приключений жизни. Волю ли обстоятельств, как слепорожденный? Ну, вот так получилось. От рождения у него эта проблема. Или, может быть, у кого-то это случилось уже в старости. Со зрением такая проблема. Волю ли обстоятельств мы потеряли имущество свое? Волю ли обстоятельств статус у нас поменялся почему-то в этом обществе? Может быть, в общем-то, не с волей обстоятельств это связано, а с нашим выбором. Вот как у грешницы, о которой в 8 главе говорится. То, что с ней происходило, это был результат ее выбора вчерашнего дня. Она сделала такой выбор. И то, что со мной сегодня происходит, это результат того, что я вчера сделал неверный выбор. И как мне с этим жить сегодня? Как мне примириться с этим? Как мне изменить свою жизнь? Может быть, финансовый кризис, который случился в стране, или тот, который в мире случился, висит сейчас, и все под этим кризисом живут. После того, как бабахнуло, уже никто головы не поднял так высоко. И не поднимет уже, скорее всего, до конца истории мира. Потому что все поняли, что этот карточный домик, который могут заново строить, он очень легко опять рухнет. Если полагаться на деньги, неважно, где они у тебя находятся, это проблема. Может быть, в общем-то, дело вообще не в тебе. И у тебя непростые отношения с друзьями твоими. Вот так. Они почему-то поменяли свое отношение к тебе. Ты со своей стороны остался таким же расположенным к ним. Что-то поменялось, но их отношение другое. Евангелист Иоанн своим Евангелием пытается ответить на этот важный вопрос. Христос – это не просто человек или Бога-человек, который решает проблемы просто всего человечества. Христос – это личность, для которой дорог лично ты. И твоя проблема, какой бы она ни была, это Его проблема и Его переживания. И поэтому евангелист Иоанн пишет вот эти истории, пытается приоткрыть нам, с каким Христом имеем мы дело. Иисус, мы прочитали с вами, знает, что в человеке. Он знает, что в тебе и что во мне. И это поворотный момент всего. Если бы Он знал и использовал это, как используем мы, согласитесь, на этой земле, если один человек знает о другом что-то, то очень часто это знание, оно как некая веревочка, на которой удобно человека держать. Дети этим очень хорошо пользуются. А я маме твоей расскажу. Знание о друге своем и начинает. А вот эту машинку мне подари, вот эту. А мы, взрослые, в те же самые игры играем, только по-другому спекулируем этим знанием о другом. Бог в эти игры не играет. Его знание о нас, оно нам не во зло, оно нам во благо. И евангелист Иоанн именно это пытается показать. Христос не просто знает, что в человеке. Что бы он ни знал, всю эту подноготную, какая бы эта грязь ни была, он готов использовать это только для одного, чтобы твоя жизнь перешла в новое русло. Очень часто мы с вами, и все то, что есть в нашей жизни, наше служение, наша работа, наши достижения, оно несет на себе отпечаток испорченности из-за того, что вот мы живем вот в таком стенающем мире. Оно очень далеко от идеала, и это очень сильно бьет по нашим отношениям. Мы люди, живущие, мы должны это понимать, вот люди, живущие на нашей территории, мы заложники просто греческой философии, никуда не деться. Заложники греческой философии. И сколько лет мы не были адвентистами, но мы, живя на этой территории, будем оставаться заложниками. Только если Писание будем открывать, оно будет разбивать пух и прах эту позицию. Потому что греческая философия говорит, вот это белое, вот это черное. Христос мог либо быть человеком, либо Богом. Ну невозможно одно и другое. Либо так, либо другое. Но когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что Священное Писание показывает, да, ты грешник, ты безнадежный грешник, но при этом Писание показывает, что у безнадежного грешника благодаря Христу есть удивительная надежда. Многие люди пытаются сказать, ты безнадежный грешник, и никакой Христос твои проблемы не решит. У кого-то, может быть, решит, но не твои. Потому что твоя ситуация, она особая. И посмотри, как ты наследил на этой жизни. Это ты делал так выбор, и ты хочешь что-то исправить. Но именно понимание того, что не греческая философия меняет этот мир, а Христос меняет все совершенно. И Иоанн своим Евангелием пытается как раз это показать, что как бы мы ни мыслили вот так искаженно, Христос все равно такой, как открывает его Писание, а не такой, как искаженно мы его себе представляем. А Он открывается нам со страниц Писания как бесконечно личный Бог, личный Спаситель для каждого из нас. Мы себя со своими проблемами и недостатками не принимаем. И мы думаем, как же Бог нас может принять, если я себя никак принять не могу. Но дело в том, что как раз Бог способен принимать такими, какие мы есть. И ведет нас, чтобы мы становились день ото дня лучше. Вот Христос принимает нас такими, поэтому и мы себя со своими недостатками должны принимать. Если мы не научимся принимать себя со своими недостатками, то в этом будет беда. Мы не способны будем принимать того, кто сидит рядом, того, кто живет рядом. А он какой? Он с недостатками. Рядом с нами нет ни одного совершенного человека. Он с недостатками. И мы должны жить среди людей с недостатками. Мы должны научиться принимать людей с недостатками. Но имея Спасителя, который принимает меня с недостатком и делает лучше, я могу помочь и ближнему моему увидеть такого Спасителя, которого открывает Писание, и повести его дальше. Он принимает нас такими, какие мы есть, и потому мы не должны шарахаться от себя, вот таких несовершенных, как Никодим, как Самарянка, как грешница, как Петр, каким заканчивает история, о ком заканчивает Иоанн свое Евангелие. Мы должны все вместе услышать эти удивительные слова, которые Христос произносит, а Иоанн записывает их на страницах своего Евангелия в 14 главе. 14 глава, 27 текст. Христос говорит, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Как часто мы пытаемся обрести этот мир в чем-то другом, но только Христос, знающий, что в человеке, и могущий изменить человека, только Он способен даровать вот этот мир. Поэтому, как важно нам, читая это Евангелие, через эти истории услышать эти слова между строк. Христос нам говорит со страниц этого Евангелия, «Мир оставляю вам, я принимаю вас, но сделаю вас неизменно лучше, как сделал он лучше Петра, как помог он стать и войти в лоно церкви Никодиму в свое время». Так Христос заботится о каждом из нас. Мы несовершенны, но совершенен Иисус. Сталкиваясь с болью своего несовершенства, не будем отчаиваться, потому что Бог дает нам новые шансы, новые возможности. Когда в 1950 году воевали Северная и Южная Корея, то коммунисты Северной Кореи захватили один из населенных пунктов, там находилось христианское учебное заведение, и учителя по фамилии Ким они решили отдать на смерть. Но после того, как молодой руководитель коммунистов Но Янг узнал, что есть сын у этого человека, у учителя Кима, и учитель Ким не просто учитель, он очень большую работу социальную совершал, возглавлял в этой деревне, в этом городке деревне очень важную работу, он решил, что учитель останется в живых. Умрет его сын. И на глазах отца сына расстреляли. Через три года, в 1953 году, Но Янга поймали, и трибунал ООН судил его. Судил, как и многих других преступников, в том числе и этой войны между Северной и Южной Кореей. За многие-многие свои преступления молодой Но Янг был приговорен к смертной казни. Последним выступал учитель Ким, который как пострадавший проходил по этому процессу. Его последнее выступление оказалось на удивление необвинительным. Он обратился к трибуналу Организации Объединенных Наций с особым предложением. Он сказал такие слова, показывая на Но Янга, молодого военного, он говорит: «Он очень молод и не знал, что делал. Дайте его мне на перевоспитание». Он привел несколько мотивов, объяснил, почему он хочет это сделать, и трибунал ООН согласился. Этого человека отдают в его семью. А поскольку он по возрасту был примерно как его сын, он забирает его к себе домой, и по сути он становится его сыном. Он селится в его комнате, получает многие его вещи, и живя вот так несколько лет с отцом, который потерял своего сына, этот человек переживает перемену в своей жизни. И сегодня, я не знаю, даже остался он еще в живых, нет, по возрасту, наверное, уже возможно, что и нет, но этот человек очень долго совершал служение христианского пастора. Он обратился, будучи убийцей, человеком, который не мирился ни с чем, но столкнувшись с новым шансом, который ему даровали, этот человек начал новую жизнь. Священное Писание показывает, что мы бесконечно испорчены, но Бог, открывающийся нам на страницах Евангелия от Иоанна, как личный Спаситель, готов даровать каждому из нас, зная, что в нашем сердце, зная, какие наши родители, какие обстоятельства, которые привели нас к сегодняшнему вечеру, зная, кто были наши друзья, Бог готов даровать нам новый шанс. И Он неизменно это делает. Вот именно такому Богу я хочу вместе с вами помолиться, потому что именно такой Бог открыт нам на страницах Писания, именно такой Бог будет менять нашу жизнь дальше. Помолимся вместе. Наш любящий и добрый Господь, мы благодарим Тебя за то, что, Боже, в нашей жизни Ты находишь самые разные пути, чтобы открыться нам, чтобы показать нам себя, чтобы показать, каким бесконечно любящим Богом Ты являешься по отношению к нам, грешным людям. Ты открываешь нам Христа, который ступил на эту землю грешную, прожил как один из нас и отдал свою жизнь на кресте, для того, чтобы каждый из нас здесь, в этом храме сегодня стоящий, жил новой жизнью. Господи, даже если мы доверяем этим словам, порой в жизни бывают моменты, когда приходят сомнения, когда кажется, что проблема, которая в моей жизни складывается, это та проблема, которая никогда не решится. Это та проблема, у которой не может быть хорошего решения. Но Ты показываешь нам через Евангелиста Иоанна, что это не так. Ты показываешь нам, что проблема отдельно взятого человека – это предмет переживаний Христа сегодня в небесном храме. И поэтому, учась на этих примерах, мы просим Тебя, научи нас, Господи, никогда не отчаиваться. И даже в минуты самых жесточайших падений помоги помнить, что Ты являешься Богом, который всегда готов даровать нам новый шанс, чтобы, Господи, вместе с Тобой мы шли к новым победам. Господи, впереди у нас новая неделя, а это само по себе уже новая возможность. Говоря о возрождении, преобразовании, мы так хотим это возрождение пережить. Мы так хотим, чтобы преобразование было глубоким, коснулось наших детей, нас самих, коснулось всей церкви. И поэтому просим, Господи, благослови в эту новую неделю, Господи, строить новый опыт отношений с Тобой, использовать новые возможности, которые Ты даруешь. Но самое главное помнить, что Ты бесконечно любящий, личный Спаситель для каждого из нас, за что славим и благодарим Тебя, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.